научился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Спеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Ну, сегодня у нас ожидает пару сенсаций в конце нашего программы.
Да. Риндятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке.
Друзья мои, да... Истерический смех, не выспавшийся всласть Колосовой.
Что это такое?
Рустам Вахидов. Рустаму я искренне завидую, потому что человек в отпуске находится, да, официально, Рустамыч?
Да, точно.
И как раз в отпуске почему бы не поработать практически. Кстати, от гонорара Вахидов отказался очень гуманно.
Да?
Да. Я ее предлагал. Вахидович, ты каждую неделю у нас, давай мы тебе хоть что-нибудь платить. Он говорит, нет, я вот честный человек, в отличие от многих
рядом
других...
Рядом с вами, Сергей, он...
От многих других, которые ходят, так сказать, и скулят, вот, Вахидыч зажал, так сказать...
Ты сейчас на кого пальцем?
Да есть там, если надо будет, пальцем ткну и... Рустамыч, вот скажи, брат, дожил ты до 30...
Трех
лет, и не был ты папашкой ни разу, да? Нет, ну с женщинами ты был близко. Но папашкой честно не был, да, честно. И вот, наконец, вот опиши нам, мужчина, опиши всем тем из мужиков, кто вот все как не решается, все мнется, жмется там. Вот что изменилось в жизни?
Не, ну могу так сказать. Понятное дело, что эти 9 месяцев мы находились в таком ожидании, ну, ребенка. Но на самом деле прочитали там кучу книжек, кучу статей, там кучу интернета. И понятное дело, что до тех пор, пока ребенок находится в животе у мамы, то на самом деле все это похоже больше на ожидания, допустим, напоминающие в детстве ваши ожидания. Допустим, надо поехать в пионерский лагерь, и вот вы всю ночь не спите в ожидании, в предвкушении, вот как вы сядете в автобус и отправитесь в лагерь. Ну, вот эти ощущения. Но на самом деле родителями в эти 9 месяцев никто не становится. И я очень удачную фразу, мне кажется, прочитал, что родителями становятся в родзале, когда вдруг в компании двух людей, ну, отца и мама, появляется еще третий человек, который кричит.
И он не лишний.
И он не лишний. Да, вот, наверное, ощущение, наверное, вот именно родительские какие-то инстинкты просыпаются вот с первым криком ребенка.
Хотя говорят, что отцы обычно через полгода только окончательно в тему.
Вполне возможно. Вполне возможно, пока вот мы уже с ребенком дома.
Это же не вас изнутри ногами били.
Да, точно.
Рустам, а вы присутствовали при родах?
Да, присутствовал. Ну как, я присутствовал всю родовую деятельность, так называемую, там, первую.
Вахидов же у нас медик по образованию, потому что ему не... Сказать, не страшно.
Вот. И я и в институте видел роды, и курс
как акушерства.
Ну, присутствовал, конечно.
На модели?
Нет. И на модели тоже мы вытаскивали ребенка, вот пластмассового, да. И присутствовал на настоящих родах, ну, по дежурству, потому что у нас курс акушерства.
Надо новую модель разовывать. Ай-бэйби.
Ай-бэйби.
Риндятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке.
Друзья мои, возвращаемся к Рустамчику. Да, Рустамыч, ну, договорим уж, что там?
Да и без вопросов. Нет, но на самом деле очень тяжело, и я бы советовал всем мужчинам, которые вот-вот-вот станут отцами, либо планируют стать, обязательно быть на родах и присутствовать и помогать своей жене. Потому что все, что я увидел, для меня, конечно, в любом случае это откровение. И учитывая пост Сергея недавно совсем, да, женщина, которая потеряла ребенка, и вот эти все страхи, которые в любом случае у родителей, которые готовятся ими стать, присутствуют, меня, честно говоря, порадовало. Я могу сказать, я сам врач, сам медик, и могу сказать, что в нашей стране есть люди, которые действительно любят свою профессию, делают все для того, чтобы человек появился на свет максимально. У меня даже терпение кончилось. У меня и жена медик. То есть первое терпение кончилось у жены, вторым...
Она стала и пошла, что ли? Нет, ну, кончилось терпение?
Ну, имеется в виду, очень длинные роды были, долгие, тяжелые, и терпение первое ее покинуло. Потом я практически потерял всяческое ощущение реальности и надежды на то, что мы сами родим. Но доктор, который вел роды, можно сказать спасибо.
Да,
доктора, да,
конечно.
Зимина Наталья Николаевна. Я считаю, что один из лучших, наверное, врачей, которых я видел. У меня врач, акушер-гинеколог. Теперь я понимаю... Брат. И я теперь понимаю, почему он лысый. Вот. Но человек, который в воскресный день, в нерабочий, для себя дает полностью, там, 8-9 часов находится с человеком, чтобы помочь ребенку появиться на свет. Ну, достоин просто... Вот, ну, у меня мурашки были, потому что, ну, действительно, ну...
О стоимости родов мы поговорим в отдельной, друзья мои, программе, когда вот это вот розовое настроение, которое у вас от рубашки Лакост передалось...
Сергей, за такое дело не жалко.
Нет, не жалко, но не у всех есть, согласитесь.
Могу так сказать,
что... Не у всех есть.
Эти доктора принимают и бесплатные по бюджету роды абсолютно с улицы. Ну, то есть девочки приезжают, рожают абсолютно точно так же.
Но есть и девочки из чисто из недевочковых историй. Ладно, Вакидыч, сегодня-то мы, кстати, будем говорить же о вещах связанных.
Да, так как стал я папой, то с первым, с чем мы столкнулись в нашей семье, это понятное дело с подгузниками.
Уже?
Уже столкнулись. Не, ну а как вы думали? А вы когда стали папой-то последний раз?
А вы когда?
Что ж, последний раз?
Вы что, дети, во сколько писать и как это начинается, Сергей?
Не последний. Не последний.
И вы никогда не меняли подгузники?
Менял.
Ну, ребенок начинает какать прямо в родзале.
Да?
Да.
От радости.
А у человека нет.
Так.
Вот, столкнулся с этим и долго выбирал тему, которую бы рассказать, и решил, что почему бы не поговорить именно о подгузниках.
То есть удар в поддых Procter & Gamble?
Ну, и вообще, и еще одной компании. Нет, ну, в принципе, действительно великое изобретение. Там в начале 21 века было провели исследование.
То есть вот совсем недавно?
Да. И опросили людей, чтобы они назвали наиболее значимое открытие 20 века ушедшего. И там было порядка 30, там, начиная от самолета, там, кинематографом, заканчивая автоматом Калашникова, желательной резинкой, джинсами. И в числе этих 30 величайших открытий, которые реально помогают людям жить, оказались и подгузники. Вот так вот. Нормально там?
Нормально, да.
Нормально,
да,
вы считаете...
Прокладки были там тоже?
Нет, насчет прокладок не знаю, но это очень близко, я думаю.
Да.
Оказывается, что на самом деле первые подгузники появились еще там, ну, практически в каменном веке. Знаете, как делались? Убивалось животное. Ну, там, не знаю, насколько...
Небольшое.
Ну, небольшое. Понимаю, да? Вот, выделывалась шкурка.
Так.
Из этой шкурки делались такого рода трусы. Ну, трусы с завязками.
Да.
Вот, а в эти трусы укладывался мох. Конопляные листья, вот, да, то есть, там, я не знаю, там, травы всевозможные, там, ромашка, ну, чтобы...
Вот, ну, как, вот, чистота, да.
Чистотел, там, ну, все что угодно.
Слушайте, они же голые ходили, зачем им нужны были?
Нет, вот историки говорят, что действительно совсем давно, еще там, в доисторические времена это использовалось. Причем это использовалось исключительно на северных территориях, а в более южных странах, допустим, в Африке, в Южной Америке, до сих пор люди и, ну, дети, родившиеся там, подрастающие не пользуются подгузником ввиду того, что...
Нет мха.
Нет, не то, что нет мха. Пустыня, во-первых, ну и жарко. Во всяком случае, для гигиены это не есть хорошо все-таки. Да? То есть будем немножко откровенны. Вот, первый прототип подгузников появился в 19 веке. Вот, более-менее очертания предподгузников, так будем говорить, марлевые подгузники, не одноразовые, а вот марлевые подгузники
многоразовые.
Да, появились в 50-х годах в Соединенных Штатах Америки, и привлекало женщин то, что они были из марли сделаны, с ваты. Их можно было достаточно быстро постирать, они обладали высокой степенью впитываемости, ну, впитывали хорошо влагу, и достаточно дешево были в обслуживании.
Но это называется научно гидрофильность.
Это, подожди, это когда было?
Это 50-е годы, 20 века уже.
Запомните,
гидрофильность, впитываемость.
Да-да, впитываемость, да.
Гигроскопичность.
Но проблема, которая была, это понятное дело, что приходилось огромное количество времени и усилий мамам и папам тратить на то, чтобы стирать эти самые марлевые подгузники. Теперь терминология. Тут открыли словари Ожегова, да, правильно, и Даля.
Угу.
И даже там уже есть расшифровка этого слова-то. Подгузник.
Памперс.
Нет, подгузник.
Угу.
Пожалуйста, смотрите.
Да.
Подгузник – кусок ткани, подстилаемый грудному ребенку под зад. В словаре Даля подгузника еще не было, да, но был подгузок, одно производное. Лоскут – ветошь, подкладываемая в пеленке. Вот так вот. То есть, ну это какие года-то словарь Даля?
Даль-то давно жил.
Да, давно?
Да. Очаковских
времен. Очаковских. Вот. Ну, в общем, подгузник — это некий такой элемент из ткани там, или каких-то других вещей, которые делают так, чтобы испражнения, да, там, или...
Сергей Стиллавин и его друзья. Слушайте на мои.
<с 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 <с
Сергей Стиллавин. Его друзья.
Да что же это такое? Это... Дайте ему вафлю какую-нибудь, чтобы он помолчал.
На маяке.
Ну, в общем, подгузник — это предмет, который выполняет барьерную функцию для того, чтобы все это не испачкало, в общем, одежду.
Ну и чего?
Соберись. Я не тряпка.
Сергей Стиллавин и его друзья. На радио Маяк. Радио Маяк.
Так, друзья мои, возвращаемся мы к Рустаму Вахидову. Закончился смех у меня. Вот, так хохотался. Вот, что невозможно. Сегодня говорим о том, что Рустам Имранович стал папашкой. Вот, неделю назад стал отцом. Тут же стал задумываться о главном в своей жизни. И, в частности, о памперсах. Да, о прокладках, о подгузниках. Нет,
о прокладках ему не надо задумываться.
О подгузниках, да. О подгузниках. Значит, установили, что так называемые подгузники, еще упоминал товарищ Даль, в искаженном виде. Да. И дальше что у нас?
Дальше следующее. Следующий этап, на котором стоит остановить внимание, это 1800... Ну, конец 19 века, будем так говорить. 1897 год. Небраска, Соединенные Штаты Америки. В семействе Милс появляется на свет мальчик, которого называют...
В семействе Хизер Милс?
Насчет этого не знаю. Появляется мальчик, которого называют Виктором.
Ничем Виктором.
Виктор будет. Ничем особенным мальчик не отличался в детстве, в школе, в юности. Разве тем, что учителя всегда говорили о том, что он очень хорошо изворачивался и придумывал всяческого рода отговорки, когда не успевал делать домашние задания в школе. Дальше все просто. Военная служба на флоте во время Первой мировой войны. После этого демобилизация, работа сварщиком, женитьба. И, наконец, он поступает в университет Джорджа Вашингтона и выпускается оттуда с профессией химика-технолога. Mm-hmm. Сразу после окончания, 1926 год, он устраивается в компанию Procter & Gamble на должность штатного химика-технолога и занимается разработкой новых продуктов. Но что можно сказать? Мало того, что мы обязаны этому человеку зубной пастой в тюбике, которая
вот именно есть,
именно этому человеку, и стиральным порошком, синтетическим моющим средством. Прообразами он изобрел прообраз пасты Блендамед, который сейчас есть, да, у компании Procter & Gamble, и порошка Тайт, который существует. Uh-huh. И он, в принципе, проработал до 61 года, до выхода на пенсию в этой компании, и огромную кучу изобретений сделал. Uh-huh. В общем, что происходит? Помимо работы, понятное дело, у человека есть семья. Появляется у него дочь подрастает и начинает плодоносить. Вот.
Слушайте, вы мичуринец, что ли?
Плодоносить.
Вы мичуринец?
Вот. Начинает плодоносить сначала один плод, потом второй приплод. В общем, в конце концов, он становится многодетным дедушкой. И в свободное от работы время...
Нет, дедушка он многовнуковый.
Становится многовнуковым.
Сергей Стиллавин. Его друзья.
Да, какие-то болотные мелодии. Ну, я понял. Тихо, Вахидыч, не надо, брат, не надо.
Ну.
В общем, дедушка, он многовнуковый, да, заставляет его дочка большую часть времени проводить с детьми, потому что у нее своя личная жизнь, и самой надо становиться на ноги. Но человек, он уже многоуважаемый, респектабельный. Оставаясь один на один с детьми, он понимает, что большую часть времени у него вообще занимает стирка вот этих самых марлевых подгузников и пеленок.
И глажка потом.
В общем, так продолжалось недолго, где-то 2-3 месяца. Он понял, что это забирает большую часть его времени. Он однажды утром сел и задумался, что же он может, как великий химик-технолог, придумать. Uh-huh. Думал, и первая идея, которая ему пришла в голову, для того, чтобы упростить этот процесс, нужно придумать вещь, которую не нужно стирать, а нужно выбрасывать. Это была первая отправная точка. Он пригласил к себе домой своих коллег, технологов, изобретателей, химиков.
И они над внуками начали издеваться.
То есть дом превратился в полигон. Они додумались вот до чего. Значит, все просто. Квадратный кусок ткани, ну, прямоугольный, который они почему-то решили, что нужно помещать в пластиковые трусы. Вот. То есть первые подгузники были в пластиковых трусах. В общем, они все это сделали и начали испытывать. Городком для испытаний выбрали Даллас, и причем испытывали летом. Была огромная 30-градусная жара, и там 90% людей вообще отказались в пластиковые трусы одевать своих детей. А те, которые одели в пластиковые трусы, они потом...
Пластиковые или полиэтиленовые?
Пластиковые. Пластиковые.
Они не гнулись?
Нет, они гнулись. Ну, представляете, ну, из тонкого пластика просто на защелках, а внутри впитывающий материал.
Жесть какая.
А часть, которая согласилась на это, написали огромную петицию и претензии в компанию, потому что дети спрели через час нахождения. В общем, идея на самом деле на самом начальном этапе была зарублена.
А что он на своих-то внуках не пробовал?
Ну и на своих внуках он попробовал тоже. Ему показалось, что все нормально.
Его не сопрели.
Его не сопрели. Более того, на внуках он испытывал и на всех членах семьи зубную пасту, этот стиральный порошок, и они были привычными к тому, что дедушка немножко вот, ну...
Не
вот
в так себе.
Вот, немножко не в себе, да, приносит что-то чужеродное всегда домой. Но он не остановился над этим. Они еще раз создали мозговой штурм и, наконец, дошли до того, что подгузник не должен вкладываться в пластмассовые трусы. То есть эта гениальная мысль пришла им в голову. Была сделана первая партия из 37 тысяч подгузников. Ну, не в том виде, в котором мы сейчас, да, привыкли видеть, но очень похоже. То есть из нескольких слоев впитывающих состояло. И с кнопками, и с липучками было сделано. А, провели они испытание полевое, так называемое, в одном из Рочестер город в Соединенных Штатах Америки. Раздали это все. И большая часть мамаш очень положила...
Провели испытания на инопланетян.
Большая часть мамаш, которые одели в подгузники своих детей, осталась довольна. Ну, потому что у них высвободилось достаточно огромное количество времени. Но проблема была в следующем, что испытание прошло успешно, но себестоимость этих подгузников доходила до 10 центов за одну штуку. Ну, то есть, представляете, да? То есть, умножьте вот на коробку.
Ну, на такие жертвы пойти нельзя. Сейчас сколько стоят вот памперсы?
Ну, не знаю.
Да фига, кстати.
Не, ну рублей 100. Да нет, ну
рублей 101.
Это когда вы, Сергей, рожали, было дофига. Сейчас это... уже дешевле.
Не-не-не. Я вчера покупал, по-моему, 66 памперсов. Да, стоит в районе 250 рублей. Ну, вот представьте, ну, там цена. Это еще с накруткой, это еще с тем, что, ну, кто-то маржу свою получает, кто-то налоги платит. Ну, в общем, прошли испытания достаточно неплохо.
А мамашки стирать их не пробовали?
Нет, ну я думаю, что в России, наверное, пробовали.
Я даже знаю.
На тему российской гигиены, я помню, какой телек еще в самом начале 90-х включил, там какой-то иностранец говорил, я никак не могу понимать, почему русские женщины перед тем, как стирать свои колготки, нюхают.
Сергей Стиллавин и его друзья.
Так, итак, 10 центов, да? Дороговато.
10 центов. Ну, в общем, прототип был создан. Осталось дело за малым. Придумать название и придумать, как это все сделать в массовом количестве, чтобы снизить себестоимость. Название придумала все та же дочка Виктора Милза. Угу. Придумала она просто памперс. От английского пампер...
Памп.
Пампер. Нет, все-таки пампер.
А что значит пампер?
А как вы думаете?
Памп качать.
Нет, а пампер?
Не знаю.
Баловать.
Баловать?
Да, причем не баловать. Но она придумала это название в том, что эта вещь балует не ребенка, а родителей. Конечно, да. То есть это основополагающий принцип памперсов. То есть
так памперс, погоди, памперс сделан... баловники, что ли?
Ну, баловники, да. Баловники, но некоторые...
Знаете, как переводится сникерс?
Как?
Вот никто никогда не переводит. Давайте. Шутки.
Шутки?
Шутки. Некоторые... Ну, по крайней мере, одно из переводов.
Нет, некоторые переводят «лелеять» или «изнеживать». Еще вот есть варианты. Но все-таки вот так появилось название «памперс».
Так.
Следующий шаг, это, понятно, наладить производство. Руководители компании Procter & Gamble в своих мемуарах пишут, что, наверное, перед компанией не стоял никогда к такой сложной задаче, как сделать, ну, наладить производство в масштабах промышленных по всему миру. Ну, то есть это не... Они потратили достаточно много количества времени и денег. Сотни миллионов долларов было потрачено на то, чтобы вот это технологическое оборудование, сам процесс технологии был сделан. Там достаточно сложно, то, что три слоя, когда склеиваются, там пыль присутствует. И эта пыль уничтожает через месяц буквально все оборудование, которое работает по склеиванию. Ну, то есть забиваются все там... Ну, поры, технологические отверстия, которые, ну, в конце концов, они все это преодолели. Выпустили там в 61-м году, там, 59-61 год на, массово на рынок сначала.
Погоди, наши в космос, а эти, значит, памперсы. Штаны.
Да, причем это вообще бренд Pampers у Procter & Gamble стал, ну, таким паровозом. Одним из самых успешных брендов, который владела, ну, и владела, и владеет компания до сих пор. Соединенные Штаты Америки, понятное дело, пали. Япония, Европа. Ну, в общем, в конце концов, пошел по миру подгузник и Pampers.
Нет, наш... по миру, когда пошел, это по-другому. Это когда наоборот.
Да.
Да. Что надо?
Не прет когда.
Да.
Милс вышел на пенсию, вышел очень обеспеченным человеком, занялся альпинизмом и практически до 100 лет лазил по горам, 100 лет прожил
человек. Дочь его хорошо себя чувствует?
Я думаю, что и дочь хорошо, учитывая, что он и пасту зубную, и стиральный порошок изобрел.
Слушай, вот. А вот эти вот все хагисы, они каким-то другим путем шли?
А здесь очень интересная история. В общем...
Так они никакого криминала у памперсов нету?
Нет.
Вот эта пыль, она младенца не вредит?
Нет, нормально. К 70-80-м годам памперсы держали порядка 80% рынка подгузников.
Остальные продолжали застирывать.
Остальные продолжали застирывать, и было две компании еще, которые более-менее пытались конкурировать. Это компания Kimberly-Clark, так называемая. Ну, которая была, в конце концов, прародительницей Хаггис подгузников. В общем, произошло следующее. У Проктора был второй бренд премиальный подгузников, более дорогих. Проблема у памперсов была следующая. Они были прямоугольные, и в местах соприкосновения с ножками ребенка...
Для ног не было выемок.
Да, не было выемок и не было складочек вот этих.
Погоди, еще раз.
Ну, смотрите, ну вот, подгузник был вот такого, да, вот просто...
Вы объясняете людям.
Прямоугольный. Лист просто складываешь пополам,
просто складываешь, и все. И не было вот здесь выемок.
Для того, трусики.
То есть как стринги.
Ну, как трусики.
Где ты видел памперсы стрингами, а?
Хорошо. Современная форма подгузников называется песочнообразно, ну вот, вот, часовая.
Песочные часы.
Песочные часы, в форме песочных часов. Они были прямоугольные.
Так.
Вот, и проблема была в следующем...
Они были в форме часов с кукушкой.
Подожди.
Так.
И проблема была в том, что испражнения и все остальное...
Ой, стекало!
Погоди, погоди.
Сергей Стиллавин и его друзья... С 8 до 11. Слушайте на радио.
Погоди, ты куда стекала? Еще пару секунд. Ну так, друзья мои, мы сегодня про гигиенические детские средства говорим, про памперсы. Да, но памперсы это ведь имя собственное.
Да.
А вот что ваши Kimberly Clark?
Да. Ну вот смотрите.
Погодите, Kimberly Clark, я этот бренд видел в туалетах. Они вот эти одноразовые полотенца, да, все вот это, сушилки.
Ну, в общем, смотрите. Памперсы существуют на рынке, и у Проктора существует еще премиальный бренд. Луфс называется он в Америке. Луфс.
Но у нас его нет.
Нет, у нас нет. И они специально для этого бренда, но они очень долго думали, потому что он чуть дороже на 30%, как бы его позиционировать в отношении памперса. Они для него изобрели вот эту форму в виде песочных часов. Ну, типа, более дорогие, более лучше, более хорошо облегают. Там появились вот эти складочки для того, чтобы плотно ножки. Более впитывающий слой. И выпустили это. Ну, якобы люди, у которых больше денег, готовы были покупать. Что сделала Kimberly Clark? У них был до этого бренд по подгузнику, ну, который вообще никто не знал. Они тупо скопировали.
Вот премиальный.
Премиальный бренд. И выпустили его... в ценовой категории, в такой же, как памперс. И все. И очень долго, порядка 5-7 лет, Проктор не знал, что делать.
Ну, в суд на них нельзя было
подать? Нет, в суд невозможно было подать, ну, потому что патентом это не защищается. Ну, в общем, в конце концов, они потратили, по подсчетам, миллиард долларов. Миллиард долларов Проктор потратил для того, чтобы через 5 лет...
Удавить?
Не, и на рекламу потратили, для того, чтобы все технологические линии свои по всему миру переделать.
На вот эти...
Именно на... Да, потому что под луз всего лишь одна Малине стоял, ну и процент просто был низкий, да.
Они просто грохнули рынок.
Они грохнули. Получается. Более того, а, с 7% у Kimberly Clark всего за 2 года их процент на рынке до 38 вырос, а у Procter упал с 70 до 38. То есть они практически вровень в Соединенных Штатах и в конце концов потеряли лидерство.
Это Хаггис.
Да, Хаггис стал лидером на рынке в Соединенных Штатах. Единственное, Procter удерживал эту пальмовую ветвь. Видят
напалм.
Палтика.
Напалм. Напалм.
Сергей Стиллавин и его друзья. Слушайте на радио «Маяк».
Знаете, такие шариковые сидят и вау, оборвал.
Ну, в общем, лидерство они удерживают только что? Потому, что по всему миру достаточно распространены памперсы. У них эти заводы и линии стоят по всему миру, во всех странах, и за счет этого.
Ну, начнем с того, что мы даже вот в своей речи очень редко кто говорит подгузники. Все говорят памперсы, а подразумевают все эти миллионные там фирмы.
Да.
Прекрасно, Виктория, вы умеете обобщать. Слушайте, Рустамыч, ну да ковы-то какие купили себе на первое время? Вы же заходили в магазин, да, по цене-то они все одинаковые.
Ну, практически, там, ну, я думаю, что...
Тебе пишут, что упаковка из 27 памперсов стоит около 200 рублей.
27? Это в день, наверное, раза 3 менять.
Да нет, побольше.
Вообще, даже больше.
После каждого акта дефекации, говорю.
Я, кстати говоря, слушайте, я помню, что в Европе это стоит дешевле намного, да. Намного дешевле, кстати. И вот
Вам меняли?
Нет, поверьте, я видел в магазине цену на памперсы. И я помню, что... Если вот сравнительно примерно так, что если у нас за 27-200, да... то у них за те же 200 рублей, ну, в пересчете на евро, наверное, можно купить штук 70.
Но вот, кстати, 80. На смс-ку пишут, что стоит примерно 600 рублей за 70 штук.
600 рублей. А у них за 600 рублей можно будет купить 1000.
Тысячу?
Тысячу, конечно.
А, кстати, а почему у нас никто не озадачился и наших родных нету?
Нет, есть кроха какие-то памперсы.
Правда?
Да, есть отечественные, кто-то выпускает. Ну а смысл-то какой? Я не вижу
никакого. Смысл?
Но они дешевле, наверное,
что было.
Зачем?
Значит, Рустамыч, мы вас отправляем снова отдыхать, а на самом деле вкалывать каждый день. А вы, будь любезен, друг мой, все это в голове своей откладываете.
Да.
Да, и потом будете с нами регулярно делиться отцовскими впечатлениями. Махидыч, мы тебя еще раз поздравляем, малыш.
Спасибо большое.
Ты сделал это, бэби.